В эфире программа «Образ». Вопросы и ответы в прямом эфире на 102.5 FM.
Добрый вечер. В эфире духовно-просветительская программа «Образ». Я ее ведущая Елена Цыганова. Я рада представить, что у нас в гостях сегодня священника Павла Конькова, настоятеля Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководителя молодежного отдела Рязанской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну и с наступившим Новым годом.
И вас тоже поздравляю. И с наступающим Рождеством.
Конечно, мы все ждем это особенное событие в жизни каждого православного человека. Переживаем это событие каждый год, как впервые, да, когда действительно только верующий человек впервые узнает, что такое Рождество Христово, что это за праздник, о его значении, о его сути, то, конечно же, отношение к самому торжеству такое особенное, трепетное. Действительно, рождение Спасителя – это великая радость для каждого верующего сердца. Но и первый вопрос будет у меня сейчас касаться именно этого события. Предлагаю нам немного поговорить о Рождестве Христовом, как о торжестве и с исторической точки зрения, и о значении этого празднования для всех верующих людей.
Рождество Господа нашего Иисуса Христа – это один из самых главных праздников в году для всех верующих, абсолютно для всех. А мы, Русская Церковь, в числе меньшего количества поместных православных церквей празднуем Рождество 7 января. Другие поместные церкви, такие как греческая, кипрская, большинство церквей Европы празднуют все-таки 25 декабря. И вот такая разница стилей в православной церкви вселенской, она все равно сохраняется. Но сейчас немножечко не об этом. Христос родился примерно в это время. Точной даты и даже точного года все равно до сих пор никто не знает. То есть это сокрыто для нас. Но для нас это не столь важно, потому что крещение мы... Прошу прощения, Рождество, мы празднуем не в плане каком-то, знаете, вот такой пунктальной точности, что вот именно в этот момент, в эту секунду, мы, как и обычно, смотрим немножко глубже и празднуем то событие, которое произошло в этот день. Мы чествуем Христа, который пришел в мир и не уходит из него. Мы чествуем Бога, который настолько возлюбил людей, чтобы отдал своего Сына Единородного, чтобы этот человеческий род поднять на небо. И вот это рождение Христа, так, знаете, иносказательно, рождение Бога внутри каждого человека – это тайна. Это праздник и это торжество. И вот эти события, они тесно переплетаются. Рождество Христово и Рождество Христа в сердце человеческом. Ведь мало из нас людей, вот совсем с самого малого детства пришли в храмы, да, все-таки какой-то период Бога отступничества, будь то в детстве, будь то в юности, в буйной, беспокойной, да, у нас был. И вот когда потом, когда уже человек понимает, что без Бога никак, без Бога никуда, и вот он рождается, Христос, рождается вера в человеке, рождается желание и потребность быть с Ним, служить Ему, радоваться Ему. И вот это событие мы с вами ожидаем со дня на день. И к этому событию мы готовимся на протяжении 40 дней. Как один современный священник, очень здорово, мне правда нравится, как он говорит, что такое пост, с чем сравнить вот эти вот долгие посты с ажиотажем перед каким-то событием. Вот он говорит... Роспись, свадьба. Неужели за несколько дней есть до каких-то других дел? Да? Ведь голова занята только одним. Вот это скоро случится. Или рождение ребенка, когда, например, женщина отвозит в роддом. Да? Папа себе места ведь не находит, потому что вот сейчас оно должно случиться. Вот и пост. И вот он сочельник, который будет спустя пару дней. Мы ждем Христа. И вот он должен родиться. И вот он будет с нами. И он просветит нас своим светом. Вот смысл Рождества. Вот то событие, к которому мы стремимся надеюсь, искренне, всей душой и всем сердцем.
Батюшка, ну вот еще один такой вопрос, который очень часто верующие задают, да, вот даже не только верующие люди, а кто знакомится с той же самой и библейской историей, и с историей церкви, то, естественно, возникает вопрос о том, что почему именно установлен пост, да, вот вы говорите о том, что нужно, как перед главным торжеством, все-таки себя тоже подготавливать, но если пост, который у нас идет перед Светлым Христовым Воскресеньем, да, тут оправдано все, здесь понятно, Господь 40 дней постился, молился, да, потом Страстная неделя. А здесь вот Рождество Христово вроде бы действительно праздник. Вот именно как к самому вот этому вот событию, для чего пост установлен. Ведь есть еще великие торжества, да, вот и у нас их 12 в церковном году. Но 12 постов у нас не установлено. Вот есть определенные только празднования, которым предшествуют именно постные дни.
Рождественский пост с исторической точки зрения возник очень интересно. Были люди, которые во время Великого Поста перед Пасхой болели и не могли поститься. Или, например, те люди, которые еще не знали, что нужно поститься. Что они приходили в храм и говорили, мы хотим восполнить этот недостаток, да? Мы хотим все же держать этот пост как подвиг. Что нам делать? И церковь тогда приняла решение установить именно 40-дневный пост перед Рождеством Христовым. Казалось бы, действительно, праздничное событие? Праздничное событие. Но ведь и Пасха праздничное событие. Ведь Пасха тоже это праздников праздник и торжество из торжеств. Да, там, конечно, страстные события. Но ведь довольно-таки страшные события были сразу после Рождества Христова, когда Ирод из-за боязни того, что его будут обличать, его каким-то образом сместят с места, да, со своего. Он убил несколько тысяч младенцев. И это кровь, которая, ну просто представьте себе убийство, причем без огнестрельного оружия, да, тысяч младенцев. Кровь ведь текла их по улицам города. И страшные события. Правда, да? Вот они, первые мученики за Христа. Христос еще маленький, еще неосознанный, а тем не менее уже за него мученики. Поэтому, говоря о каких-то скорбях, скорбных состояниях, вы знаете, они вообще Христа преследуют всю жизнь. Да, согласен, мы не постимся 12 раз, поскольку у нас 12 праздников великих. Но именно с Рождества началось наше спасение. И к этому событию, как к первому, мы готовимся больше всего. Именно к Рождеству мы стараемся каким-то образом привести себя в порядок. Ну и если уже современные реалии говорить, да, в нашей стране это первый праздник после Нового года. Да, это первый праздник наступившего лета. Это как начало пути. Да, вот у нас Новый год ассоциируется с каким-то вот началом какого-то пути, да, начало цикла какого-то. Вот и с Рождеством у православных христиан ассоциируется начало года, и к этому важному событию мы готовимся.
Вот у меня еще один такой вопрос, который также очень часто задают люди. Это то, что Спаситель пришел в мир как простой человек, а не как царь. Вот объясните, пожалуйста, почему вот именно так произошло?
Скажем так, он мог бы прийти как царь? Конечно, мог. Но в этом было бы принуждение людей следовать за ним. То есть массы, человеческие массы, падки на несколько вещей, на какой-либо бесплатный там, сыр, грубо говоря, да. И одна из таких вещей – это власть и сила. И если бы Господь проявил свою власть и силу как Бог, как Царь, то людям не оставалось бы другого выбора. А ведь Господь снабдил человека, помимо бессмертной души, да, одним своим свойством, свойством вечным. Это свобода выбора. И вот на эту свободу выбора он никогда не влияет. Как бы ему больно не смотреть на человека, который погибает. И вот дабы даже тень не отбросить на эту свободу, он приходит как простой человек в тени. В тени каких-то ярких личностей своего времени, своего города. Он рождается смиренно и проявляет всем нам вот этот урок смирения. Ведь величие человека, как Бога, так и нас с вами, оно заключается не в пышности одежд, не в каких-либо там, украшениях или каких-то там, дорогих автомобилей. Величие человека в его достойном отношении к Богу и к близким. И вот этот пример Господь показывает с младенчества каждому жителю земли, не только христианам, каждому жителю земли.
Итак, вопрос у нас от Ивана. Почему Иисус Христос и Богородица вознеслись на небо телесно, а с обычными людьми этого не происходит?
Ну, во-первых, Христос – необычный человек. Матерь Божия, она, скажем так, она стала необычной по Божьему велению, поскольку она была выбрана и поставлена выше даже всех ангелов. Поэтому, говоря о Христе, говоря о Пресвятой Деве, мы не должны ставить их в ряд других людей. Именно поэтому с другими людьми такого не происходит, хотя два человека остаются, три человека остаются, с которыми произошло примерно то же самое. Это Илья и Енох, представители Ветхого Завета, которые еще даже не умерли. То есть Илья был вознесен на огненной колеснице и спустится с неба, будет обличать Антихриста. А вот в Новом Завете есть такой интересный апостол, самый любимый Богом, и который единственный, который дожил до старости, это Иоанн Богослов, который повелел похоронить себя живым, а его ученик уже, да, ученик Иоанна Богослова, который опоздал на погребение, попросил на следующий день раскопать тело, чтобы попрощаться, а тела уже нет. То есть, скажем так, не только со Христом Пресвятой Богородицей, но мы должны понимать с вами, что это исключительно Божие веление, призванное показать, что вообще-то все мы восстанем и все мы воскреснем. Без вот этого примера наша с вами жизнь неполноценна. Вообще наша жизнь, христианская жизнь, без оглядки на вечность, она неполноценна. Без памяти о том, что вообще-то мы будем воздвигнуты на страшном суде. И Господь, как рентгеном просветит наши души, восстановит тела. И вот тут уже будет зависеть от нас, какая, собственно говоря, участь нас ждет. Господь хочет, чтобы все были с Ним. А вот насколько нам нужен был Бог? И пример Христа, восстановившего свое собственное тело. Пример Пресвятой Богородицы, которой Христос восстановил ее тело. Он показывает, что и мы с вами будем восстановлены из праха. Неважно, когда мы жили, неважно, когда будет конец света. Но вот это пример для всех нас.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос у нас от Ирины. Подскажите, пожалуйста, что же такое послушание? Зачем оно нужно людям?
Послушание? Послушание – это добродетель. Послушание – это, скажем так, это не безоговорочное, тотальное подчинение вышестоящим, а достойное перенесение того, что мы имеем. То есть послушанием в широком смысле слова, является, скажем так, выполнение своих профессиональных качеств без ропота и без злости. То есть, когда дворник с утра просыпается и говорит, а вот опять намело, тут грязь набросали, это не послушание, это каторга. А вот когда человек с радостью начинает делать то, что ему поручено, да, плюсом еще, когда ему говорит начальник, слушай, тебе надо еще там вот эту пачку документов разобрать, он говорит, да, хорошо. Это не слабость, это наоборот мужество, потому что сейчас, ну вот, насколько можно, да, то есть, ну, у нас сейчас в обществе почему-то культивируется вот это такое, знаете, определенное инфантилизм. Ах, я не могу, я устал.
Недовольство.
Недовольство всем и вся. Даже вот с самого, знаете, вот у меня дети маленькие, смотришь иногда, мимо проходишь, какие мультики они смотрят, а я стараюсь как-то рецензировать, да? И вот смотришь, там какие-то персонажи сразу там, ему там дают какую-то на работу сверху, он, все плохо. И самое обидное, я смотрю на своих детей, со старшим уроки учим иногда, мне иногда поручают учить уроки со старшим, а чаще всего отодвигают подальше, потому что я ругаться там начинаю, там как-то требует жестко. Да, и вот ему, например, говоришь, а теперь нарисуй рисунок. Он, насколько можно? Хотя, что такое для ребенка рисунок? Вот что для нас с вами сделать какую-то еще параллельную работу, да? Ведь несложно, ведь мы-то сильнее. А послушание как раз позволяет спокойно относиться к тому, что мы имеем, и делать то, что мы должны. Вот в мирском, не монашеском мире, да, послушание, наверное, это примерно вот это. Плюсом еще, конечно, домашние обязанности, да, то есть приходит человек домой, причем я намеренно не говорю мужчина или женщина, муж и жена, видит посуду грязную, ну помой. Можно, конечно, всегда говорить так, женщина должна мыть там, а мужчина устал, диван нележанный, опять-таки танки неигранные, да, ну как же так, дел столько. Тут лучше как раз не делать градацию на мужскую и женскую работу, а просто наводить чистоту в общем доме. Вот он тоже послушание.
Как научиться все-таки этому? Потому что одно дело дать какие-то конкретные рекомендации, а вот с точки зрения, наверное, знаете, батюшка, даже вот именно духовного состояния человека, как себя взять в руки?
Нужно это воспринимать как еще один маленький шажочек в небесное царство. Вот мы же все, я надеюсь, стремимся к Богу. Вот послушание, как говорили отцы прошлых веков, оно превыше поста и молитвы. То есть это очень серьезное делание. И если это серьезное делание позволяет войти в небесное царство, ну, скажем так, подготовить себя к нему лучше, чем через пост, и лучше, чем через молитву, хотя послушание не отменяет поста и молитвы, я лучше помою эту посуду. Я лучше помою полы. И неважно, устал я или не устал. Понимаете? Вот тут многих и многих проблем нашего общества можно было бы избежать, если бы мы были чуть-чуть больше дальновидны. Вот если мы будем видеть в другом человеке образ и подобие Божие, если мы будем видеть в каких-либо наших бытовых делах послушание пред Богом и средства к достижению нашей цели, нам будет проще. Но для этого Царство Небесное должно быть ценностью. Мы должны хотеть в него попасть. А это добивается уже аскезой, Евхаристией, молитвами, неделанием грехов и деланием заповеди Божьей, соблюдением заповеди Божьей. Это такой, знаете, такой симбиоз определенный.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас от Натальи. Подскажите, пожалуйста, и объясните, почему церковь уделяет такое внимание Иоанну Лествичнику?
Потому что это один из ярчайших представителей эпохи расцвета монашества, который в довольно-таки доступной форме объяснил абсолютно всем желающим, как можно достичь совершенства. Понятно, что по большей части он писал для монахов. Но многие-многие его советы, они абсолютно актуальны и достижимы для нас с вами, живущих не в монастырях. Это принципы, как можно любить ближних, как можно избавиться от злости и осуждения, что, в принципе, беспокоить должно каждого из нас, потому что каждый из нас этим заражен. Как прощать обиды, что разве не актуально? Именно поэтому Иоанну Лествичнику, особенно Великим постом, уделяется особое внимание. То, что он, ну, знаете, какой, ну, много разных художников было, да, но вот представители, например, там, классической школы, они выдаются, да, вот так и представители монашеской школы, монашеского периода расцвета Восточной Церкви православной, они, знаете, так несколько возвышаются над общим таким фоном писателей там 8-9 века.
Следующий вопрос у нас от Екатерины. Она спрашивает, с какого толкования лучше начать изучение Библии детям?
Детям? Смотря какой возраст. Если совсем-совсем маленькие, то Библию можно просто читать, они все равно ничего не поймут. Если лет 7-8, то вот тут я бы сейчас, знаете, может быть, конечно, скажу вот там какую-то крамольную вещь, да, но я бы лучше пока отложил Библию, потому что не поймут, а на вопросы, если вы будете отвечать, то они и ответы ваши не поймут. И может сложиться очень неправильная какая-то тема. Тут лучше перейти на сказки. Например, «Хроники Нарнии», как пересказ Евангелия, они пойдут идеально. А вот лет с 12 можно начать, например, там, с 10 лет где-то, да, детскую Библию. Вот старую, добрую детскую Библию в голубеньком переплете. Она чудесная. Там даже, наверное, толком никакой толкования не нужно. Она в таком доступном пересказе написана, что там каких-то мало вопросов остается. А вот дальше уже лет с 14 можно уже постепенно привыкать к толкованию блаженного Феофилакта. Самое распространенное толкование, которое есть на наших православных книжных полках.
Но если ребенок там, до 7-8 лет, да, например, или там, до 10, когда дать ему уже Евангелие детское можно, начинает задавать вопросы, да, вот, а что это за праздник, а почему на крестике Спаситель изображен распятым, то как здесь тогда быть без описания тех историй, которые для нас, для каждого верующего сердца священны?
Очень базисно. Нужно беречь ребенка от суровой правды того же самого крестных страданий Христа, да, то есть да, было, да, распяли, потому что завидовали, потому что были нехорошие. То есть очень и очень базисно. Но всегда любое заканчивать на позитивной волне, потому что дети, они очень легко запоминают негатив, и он потом может отложиться на их психике не очень хорошо. Да? То есть это не проблема веры и верующих семей, это проблема уже донесения информации для ребенка.
Значит, получение именно информации и донесения до ребенка, оно должно таким уже подготовленным. Получается, мамы и папы, которые будут рассказывать о священной истории, они должны сами базироваться на чем-то, да, не только конечно, на прочтении Евангелия лично, да, вот от корки до корки, а вот тоже на том же самом толковании, только для взрослых.
Более того, знаете, чаще всего дети спрашивают не что значит это слова Евангелия. Они спрашивают какие-то базисные вещи. Почему мы носим крестики? У меня одна прихожанка, сейчас она в 9 классе. Да? Она как-то раз еще маленькой девочкой спросила у мамы: мама, а почему, собственно говоря, мы крестик носим? Мама отмахнулась от нее и сказала: да, я не знаю, все носят, и мы носим. Все, девочка. У нее вот, понимаете, психология маленького ребенка. Она поняла, что это какая-то пустая традиция, которую просто нужно соблюдать. Она не ходила в храм до 8 класса вообще, пока у нее не появилась тяга. Понимаете? На родителях и на крестных родителях лежит очень серьезная ответственность. Поэтому для таких, знаете, для ответа на базисный вопрос есть прекрасная книга «Закон Божий» протоиерея Слободского. «Закон Божий», отвечающий на очень-очень многие базисные вопросы. Даже почему вот так надо складывать руку и что это означает. То есть любой желающий, вот как, знаете, как матчасть, как такое руководство по эксплуатации, да, вот когда телевизор новый покупают, все читают, а когда в храм ходят, что-то как-то думаем, что все мы умеем. Вот оказывается нет. И всем, абсолютно всем я бы рекомендовал вот эту книгу. В качестве такого, знаете, справочника по ответу на сложные вопросы.
Настольная книга для родителей по общению с детьми, которые начинают превращаться в почемучек.
Точно.
Итак, следующий вопрос у нас. В чем смысл физических страданий? Спрашивает у нас Николай. Объясните, пожалуйста.
Кого?
Физических страданий, я так понимаю, для человека. Зачем нужны физические страдания людям?
Мы трехсоставные, поэтому страдания у нас бывают духовные, как богооставленность. Бывают душевные, как неразделенная любовь, а бывают физические. Мы учимся терпению и стойкости на всех трех уровнях. Пророк Давид сказал, человеческая жизнь 70 лет, если в силах, то 80 лет. И большинство из этого труды и болезни. Вот мы сначала трудимся, потом болеем. Зачем? Господь, наверное, хочет видеть всех нас стойкими в своем царстве. Поэтому есть смысл в физических страданиях. Это определенная печать испортившегося мира. Не такого, который задумывал Господь. И нам, как потомкам Адама, согрешившего Адама, стоит нести эту печать на протяжении всей жизни. И самое главное, не отчаиваться, потому что через эти страдания Господь очищает нас от грехов и от той скверны, которая, к сожалению, бывает внутри нас.
К сожалению, батюшка, время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С вами сегодня была я, Елена Цыганова. На ваши вопросы отвечал священник Павел Коньков, настоятель Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководитель молодежного отдела Рязанской епархии. До свидания.
Образ. Прямой эфир